Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Начать и закончить». Сегодня вторая, заключительная часть. На основании сообщения в числах, глава 14, стих 20, мы должны познать, как начало и завершение выражают сущность Бога, чтобы начало и завершение позволило нам сегодня в нашем хождении за Христом познать Его сущность. И это является намерением Бога – показать в каждом из нас свою сущность, которая находит свое выражение в нашем терпении. Во втором послании Тимофею 2, стих 12 читаем: «Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, то и он отречется от нас». Это значит, кто не победит себя и не научится терпеть, тот должен в вечности отступить на задний план. Поэтому он и не сможет царствовать с Иисусом, хотя был к этому призван. Все это так и будет, потому что Слово Божие есть истина. Святой Дух сообщает нам об этом в пяти местах Писания. В первом послании Тимофею 1, стих 15, в первом послании Тимофею, глава 3, стих 1, глава 4, стих 9, во втором послании Тимофею, глава 2, стих 11 и в послании Титу 3, стих 8. Привожу одно из этих мест. Первое послание Тимофею, 3, стих 1. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает. Если кто-то из детей Божиих не проявляет терпения, то он отрицает сущность Иисуса Христа, ибо речь здесь идет о получении награды, не о наследстве от Отца, а о награде, которую дети Божии получают или получат на основании своего хождения. Речь не идет также о спасении для жизни вечной». Повторю еще раз эти слова из второго послания Тимофею 2, стих 12, где Господь Иисус говорит: «Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас». Это значит, если мы будем отрицать Его сущность, то и Он будет нас отрицать, то есть мы не будем с Ним в вечности царствовать. Все эти дети Божии, которые не будут с Ним царствовать, хотя и будут присутствовать в небесной славе и будут заниматься другими делами, но не будут царствовать с Господом Иисусом. Все это сообщает нам Святой Дух в Новом Завете в соответствии со Словом Божьим в отношении награды. Прошу всех наших слушателей и читателей основательно поразмыслить об этих библейских фактах, потому что это находится в ваших интересах. В противном случае это будет ничто иное, как строительство башни без предварительного подсчета необходимых затрат. А это ведет к позору. Выше я упоминал о послании евреям 12, стих 2, где мы читали сообщение о Христе. «Взирая на начальника и завершителя веры Иисуса». Но стих 1 этой главы ставит нас в ответственность. В какую ответственность? Там мы снова находим слово «терпение». Читаю этот текст. Послание евреям 12, стих 1. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». И лишь после этого сообщения следует сообщение о начальнике и завершителе веры Иисусе. Для нас это является терпением. Я знаю, что моей плоти это нежелательно, а для вашей плоти это, конечно, не лучше. Не лучше. Я уверен, что ваша плоть не лучше моей. А наша плоть этого не желает. При обсуждении таких тем мою плоть начинает тошнить. Я это знаю. В противном случае нам хватало бы терпения на большее. Почему возмущается и восстает мое сердце? Потому что нет полного «да» к Божьей воле. Поэтому терпение является средством преодоления того, что Иисусом Христом было начато по отношению к людям, чтобы теперь это дело привести к завершению. Это предложение следует читать до тех пор, пока мы не запомним его наизусть. Даже уже единственно потому, что наш Господь Иисус терпел и претерпевал все страдания на Голгофском кресте. И Он не мог иначе или по другой причине прославить Небесного Отца, а для нас приобрести искупление и спасение. Если бы Он начал свое дело, придя с крестом на Голгофу, но вдруг произошел бы взрыв, так что крест разлетелся бы на тысячу щепок, а все присутствующие люди упали бы на землю, как в Гефсиманском саду, то это нельзя было бы назвать претерпеванием Иисуса. Претерпение скрывает в себе те негативные вещи, которые направлены против нас, вещи, которые относятся к сущности Христа и по отношению к которым мы должны сказать «да» и соглашаться с ними. Все остальное — это что-то, но не претерпение. Образно говоря, все это мы можем видеть в овощном магазине. Но в данном вопросе речь идет о библейском претерпении, которое идет до разделения души, духа и тела, как читаем в Слове Божьем в послании евреям 4 стих 12. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Если мы это не охватим в наших сердцах, то можно сказать, что мы не понимаем Писание. А если мы передали свою жизнь Иисусу Христу и являемся Его учениками, то не следует ли и в нашей жизни стремиться к тому, чтобы посредством претерпения исполнять Божью волю? Я думаю, что да, во всем, да, во всем. Но нашей плотью и из нашей плоти мы этого не сможем. Для этого мы нуждаемся в помощи нашего Господа Иисуса и нашего Небесного Отца. А Бог не может нам помочь, если мы не имеем к этому согласия. Общение никогда не является односторонним, как и в любой супружеской паре. Я не думаю, чтобы кто-нибудь из вас больше любил позор, чем нашего возлюбленного Господа Иисуса. В Ветхом Завете имеется в отношении нашей темы очень интересное и очень поучительное место. На примере этого места Писания мы подробнее рассмотрим нашу тему «Начать и закончить». Это очень интересное место со множеством поучения для нас. Мы должны научиться, должны этим владеть и исполнять. Подоплека практически та же, как и в нашем главном тексте при строительстве этой башни. Сущность Бога та же, как тогда, так и сегодня, как читаем в Новом Завете о Господе Иисусе в послании евреям 13 стих 8. «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Это просто удивительно и чудесно, как Бог уже в Ветхом Завете прообразно показал нам свой основной принцип, свою сущность начинать и завершать. Следовательно, для Бога это было позором, если дело, которое Он творил среди своего народа, Израиль начинал делать и не доводил этого дела до конца, не завершал его. Обратимся по этому поводу ко Второзаконию, глава 20, и для начала прочитаем стих 5. «Надзиратели же пусть объявят народу, говоря, кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не обновил его». Каждый израильтянин, который построил себе дом, но еще не имел возможности в него вселиться, или же вселился, но не успел в нем пожить, потому что в этом доме что-то еще не было закончено, тот в соответствии с приказом надзирателя не должен вместе с другими идти на войну. Могло так случиться, как Библия говорит, что в этом сражении он погибнет. Почему такие люди не должны были умирать? Другие могли погибать, а эти нет, потому что эти люди что-то начали, и что еще не было завершено. Если бы они погибли, не завершив строительство своего дома, то этим самым они нанесли бы повреждение сущности Бога. Таким образом, уже в Ветхом Завете игнорировалось бы основное положение или основной принцип нашего Господа Иисуса – начать и закончить. Здесь мы видим, как серьезно относится Господь Иисус к этому вопросу уже в Ветхом Завете. Господь Иисус дал свое благословение для строительства дома и дал возможность начать это строительство. А мы с вами знаем, что в Ветхом Завете действенным считалось материальное земное благословение. Поэтому для начала строительства дома Господь Иисус давал или дарил свое благословение. Но для благословения завершения строительства Божья рука не доставала бы. Это было бы направлено против его сущности. Для такого дома это было бы позором, если бы человек в строительстве своего дома не пришел бы к его завершению в Божьем благословении. Это значит, что надзиратели работ в соответствии с нашим текстом уже до начала строительства дома собирались вместе, прикидывали, совещались о том, оправдался ли их расчет в отношении затрат. Результатом совещания этих надзирателей мы видим в том, что строящие дом не посылались на войну, тогда они могли завершить свою стройку. С такой мудростью Святой Дух представляет нам здесь сущность Бога. Теперь мы переходим к стиху 6 нашего текста, в котором читаем. Второзаконие 20, стих 6. «И кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не воспользовался им». Каждый израильтянин, который насадил себе виноградник, но еще не мог его использовать, имел приказ от надзирателей не ходить вместе с другими на сражение, потому что этот израильтянин что-то начал, что еще не завершено, а приказ надзирателей был непреклонным. И в этом случае сущность и основной принцип Бога были бы повреждены. В сообщении стиха 5 Божий народ Израиль находился еще в соответствии с Божьей волей. Совершенно иначе будет выглядеть дело, когда Израиль будет находиться перед судом Божьим. Это другое дело. Об этом мы читаем у пророка Сафонии. в главе 1, стих 13. «И обратятся богатства их в добычу, и дома их в запустение». А теперь последует самое главное. «Они построят домы, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них не будут пить». То, что мы читаем во второй части этого стиха, является знамением суда над Израилем. Но не так, как читаем во Второзаконии, глава 20, стих 4. «Ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас». В этом стихе мы видим еще полное соответствие Израиля с Богом. Таким образом, мы переходим к стиху 7, в котором читаем: «И кто обручился с женою, то есть с невестой, и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее». Следовательно, каждый израильтянин, который обручился с женщиной, должен был на ней жениться. В соответствии с указанием надзирателей, он не имел права идти вместе со всеми на войну, чтобы там не погибнуть. Начатая и уже запланированная женитьба должна быть завершена. А в соответствии с книгой Второзаконие 24 стих 5, этот израильтянин должен прожить с женой минимум один год. Если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну, и ничего не должно возлагать на него, пусть он остается свободен в доме своем в продолжение одного года и увеселяет жену свою, которую взял. Я нахожу это замечательным принципом, что этот израильтянин должен был быть свободным для своего дома и для жены, которую он себе взял. Бог не хотел, чтобы такое дело, как женитьба, было начато, но не закончено, потому что наш всемогущий Господь Иисус уже дал свое благословение для данного обручения. Стихи с 5 по 7 излагают определенные вопросы, чтобы упомянутые там израильтяне не наносили себе вреда. А в стихе 8 нам показано, как они не должны были наносить вреда другим. Читая этот текст Второзаконие 20, стих 8. «И еще объявят надзиратели народу и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце». В заключение мы рассмотрим еще из стихов с 5 по 7 нашего главного текста «Новый дом, новый виноградник и женщину» по отношению к Новому Завету. Точно так, как израильтянин свой построенный дом должен был осветить, чтобы признать в нем завершение, так и мы, дети Божьи, находимся сегодня, согласно посланию Евреям 6, стих 3, в процессе строительства дома нашего Господа Иисуса, чтобы исполнить задание Бога. Наш Господь Иисус до тех пор не может прийти за Своей Церковью, пока работа в отношении ее создания не будет завершена. А в винограднике мы символично видим работу в Царствии Божьем. До тех пор, пока дом Божий не будет еще заполнен, пока не будет спасена последняя душа до полного числа язычников, как читаем об этом в послании Римлянам, глава 11, стих 25. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Поэтому работа в винограднике будет продолжаться, как читаем также в Евангелии от Луки 14, стих 23. «Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. С новозаветной точки зрения в этой женщине или жене из Второзакония 20 стих 7 мы символично видим Церковь Иисуса, которая в соответствии со вторым посланием Коринфянам 11 стих 2 в настоящее время пока что еще только обручена со Христом. Читаю этот текст из второго послания Коринфянам 11 стих 2. «Ибо я ревную о вас ревностью Божьею, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Но в соответствии с Откровением, глава 19, стих 7, в скором будущем состоится свадьба Агнца с его женой. Читая этот текст, «возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Я не знаю, как там на небесах идет приготовление к этой знаменательной свадьбе, выполняют ли все эти приготовления ангелы, накрывают ли они столы, или как это будет выглядеть, я этого не знаю, потому что не имею к этому доступа. Но одно известно, приготовления к этой свадьбе идут там полным ходом. Это мне совершенно ясно, потому что мы стоим непосредственно перед пришествием Господа Иисуса. Поэтому на небесах все должно быть заранее приготовлено. Господь Иисус берет себе 2000 лет, чтобы на небесах в доме Небесного Отца приготовить наши обители, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 14, стихи 2 и 3. «В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Ведь Господь Иисус сказал ученикам, что сразу после завершения своего дела на Голгофском кресте Он пойдет к Отцу, чтобы в доме Отца приготовить для нас обители. После этого Он не придет, конечно, в последние 5 минут после приготовления этих обителей и не скажет ангелам: «А ну, теперь живо-живо, спасенные сейчас явятся. Я спущусь на землю и приведу их сюда». Этого, конечно, не будет. Это будет приготовление к самой выдающейся свадьбе, которая когда-либо состоялась и никогда больше не состоится. Это будет такая свадьба, какую мы себе даже приблизительно представить не можем, пока мы находимся в плоти. Наша самая лучшая фантазия не поможет нам, чтобы представить себе то, что Бог нам предложит, когда Он устроит Своему Сыну эту свадьбу. Все, что там произойдет, поставит в тень или затмит все человеческое мышление, и в наших мыслях мы никогда не дойдем до этого». Об этой свадьбе Господь Иисус символично сказал в притче в Евангелии от Матфея 22, стих 2. «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего. Но мы, то есть все те, которые позволили себя спасти для жизни вечной, которые позволили Господу Иисусу, нашему Творцу, себя любить, радуемся о том, что мы будем свидетелями всего этого, что написано в Библии. Мы имеем полнейшее право от всего сердца радоваться в отношении этих будущих событий на небесах. Если бы Господь Иисус начал строить дом на небесах, если бы Он начал совершать работы в Божьем Царстве, если бы Он начал исполнять свое намерение по обручению, но в этих 3 пунктах не пришел к завершению, то где мы были бы тогда? Этим мы познаем, что начинание и завершение выражает Божию сущность. Но поскольку Иисус Христос есть начальник и завершитель, то и мы должны ходить по Его следам. И при этом следовании за Ним все то, что касается веры и всего, что было начато, мы должны посредством терпения с помощью нашего Господа Иисуса привести к завершению. Для чего? Не ради нас, но для прославления Его удивительного Божьего имени, которое стоит выше всякого имени, как читаем в послании Филиппийцам 2 стих 9. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Аминь.